Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы продолжаем главу, которая называется на иврите «Цаве» или «И укажи». Творец указывает Моше, значит, как разговаривать с ним. Мы с вами прошли, вначале здесь говорится о том, как начать делать священные одежды первосвященникам, и что они должны так иметь на себе хошин, на котором есть 12 камней, которые олицетворяют 12 колен.
Да.
Вот. Еще об одеждах не начали. Дальше очень интересно, начинается одевание коэна. Это вообще, так вдруг я на это посмотрел другими глазами, сейчас мы с вами это пройдем. А вот по поводу этих хошин и 12 колен, заключительно сказано вот что. И будет носить Аарон имена сынов Израиля на хошине, выясняющим истину на сердце своем, входя в святилище для напоминания Богу постоянно. Угу. Мы до этого места дошли, вот это вот четыре строчки, то есть вот это вот, если можно еще раз, выясняющий истину и на сердце своем.
Ну, дело в том, что камень, он становится не камнем, а драгоценным камнем. Эти все 12 камней. То есть они олицетворяют собой исправление эгоизма, потому что эгоизм – это камень, лева эвен, каменное сердце, которое обращается в драгоценный камень с помощью намерений. То есть именно эгоизм, когда он обращается в себе обратное, работает над собой, именно внутри оставаясь эгоизмом, а снаружи человек, вопреки ему, правильно работает, то получается, что вот эти вот 12 камней олицетворяют полностью исправленное состояние Израиля, устремляющихся к Творцу. И это все соединяется вместе в объекте духовном, который называется Аарон. Это самый высокий объект, потому что это коэн, вот, относящийся уже к сферат кетер. И именно он находится в контакте с высшей силой, с Творцом. Вот когда человек достигает такого состояния, он уже полностью исправлен. Тогда все его одеяния, все его окружение, то есть все, что относится к его внутренним свойствам, оно исправляется. Потому что, в принципе, ведь все, что мы видим, все это мироздание, это отпечаток как бы нашего внутреннего состояния. То, что находится внутри меня, я вижу якобы находящееся снаружи. Таким образом я устроен. То есть и тебя, и вот эту студию, и вообще весь мир, и всех людей. Это все части моего «я».
То есть когда я говорю «какой страшный мир», это
да,
мое?
Это «какой страшный я».
«Какой страшный я».
Да, вот именно так. Ай-яй. И поэтому, когда человек исправляет себя, то он исправляет этим мир. И не иначе. Иначе исправить ничего нельзя. Снаружи ничего нельзя исправить. Мы это уже видим. Уже достаточно это всего попробовали за историю свою. И поэтому здесь выходит наука Каббала, и она рассказывает о том, что если ты хочешь что-то действительно исправить, это исправление только в тебе. И ты должен достичь состояния, когда ты достигаешь именно уровня великого коэна. То есть, когда все в тебе свойства эгоистические, они становятся именно вот в таком сочетании, исправленные друг с другом, что ты раскрываешь абсолютно все. То есть, вот глядя на этот хошин,
выясняющий истину.
Да, выясняющий истину. Ты можешь выяснить абсолютно все. Настоящее, прошедшее, будущее и абсолютно всю систему мироздания. Вот на этом пульте как бы управления.
И то, что это на сердце своем, это означает, что как бы исправленное.
Да, исправленное сердце, оно вот таким образом как бы себя раскрывает.
Вообще-то, где-то я слышал, я не очень в этом соображаю, но я знаю, например, что пепел и алмаз, да, или грифель, или алмаз, что-то такое, просто другие формулы. Формула соединения у алмаза, да. А если формула разъединения?
Уголь. Если бы ты его сжал нормально, правильно, получил бы алмаз.
То есть сжал нормально, правильно, ты как бы соединился.
Соединил, да. Если бы ты его правильно бы отгранировал, то получился бы бриллиант.
Вообще.
Из чего? Из абсолютно сожженного, из того, что не имеет никакой ценности.
Это именно поэтому вы говорите, что если намерение добавить камню, да, как бы, к каменному сердцу, то оно становится сразу драгоценным.
Драгоценным камнем.
Дальше говорится о том, как потихонечку начинают одевать Коэна. И начинается с того, что и садки мантию, на которой надевается эфод, целиком из голубой шерсти, и будет отверстие для головы в центре ее, ворот вокруг отверстия должен быть соткан так, как делают ворот кольчуги, чтобы не порвался. То есть начинается с того, что
Верхнее одеяние.
Что оно означает, вот это вот одеяние, которое...
Ну, одеяние – это наши внутренние неисправные желания, когда мы можем их исправить. Они как бы выходят наружу в своем исправленном виде и представляют собой одеяние на наш эгоизм. Мы остаемся внутри эгоистичными, а вот эти одеяния, они облачают нас. И они и выражают нас, они и делают нас, в принципе, вот этим... Великим Коэном или там еще кем-то. Такая одежда делает человека, как бы.
Вот одевается не головной убор, даже не низ, не штаны, а одевается именно на тело сначала. Да, это имеет какой-то смысл. Сначала закрывается тело.
Сначала закрывается тело, да.
Почему?
Потому что это самое главное, верхняя часть. Она самая легкая для исправления до пояса. Угу. И поэтому вначале ее исправляют.
А как вообще лучше одеваться? Сначала рубашку или сначала штаны?
Нет, всегда одевается все с правой стороны или сверху.
Что значит с правой?
Ну, правая сторона предпочтительнее левой стороны, и верхняя часть предпочтительнее нижней части.
А, то есть сначала сверху начинается одевание. Дальше рассказывается о том, как эта мантия, что на ней, на этой мантии. И сделай по подолу мантии гранаты из нитей голубой шерсти, багряницы, червеницы, по всему подолу ее, и золотые колокольчики между ними по всему подолу.
Да.
Золотой колокольчик и гранат, золотой колокольчик и гранат, повторяется, пусть будут по всему подолу мантии. И будет она на Аароне во время служения, и слышен будет звук, издаваемый ею, когда будет он входить в святилище, чтобы предстать перед Богом, и когда будет он выходить и не умрет. Вообще здесь масса всего такого.
Вот. Но я не думаю, что это можно рассказать. В принципе, это указано, все эти вещи и в Зоре, и в записи Хари. Что это все означает. Но это, опять-таки, все равно ничего нету на свете, кроме желания неисправленного, которое мы должны исправить. И вот всевозможные формы исправленного желания вот таким образом они выражаются. То есть они все преобразуются в одеяние, которое одевается на наш эгоизм, голое тело, и олицетворяют собой всевозможные виды исправления.
А вот этот колокольчик и звук колокольчика, хотя бы об этом.
О, звуки, запахи, все это, то есть, представляешь, весь наш богатый мир на самом деле представляет собой наши внутренние желания только в том виде, когда они выходят наружу, проявляют себя, то есть, когда они внутри, мы их не ощущаем, а снаружи мы их ощущаем, поэтому мир мы воспринимаем вне себя. Внутри себя я не могу ощутить, ты представляешь, в мире находятся миллиарды всевозможных объектов, да, всевозможных впечатлений, и эти объекты, впечатления, если бы они были внутри меня, я бы их не замечал. А когда они находятся вне меня, именно в таком виде, оторванными от меня, я их замечаю более выпукло и могу уже заниматься их исправлением. Но для этого я должен понимать, что все, что находится вне меня, это я внутри себя.
Это мы все время проводим эту линию.
Да, то есть в таком виде, что нет вне меня ничего такого, чтобы я относился бы к этому как не к своему личному. Готовому к исправлению.
А вот если даже для человека это просто как формула, вот у него читает и повторяет, он так может пробить стену?
Нет, никогда.
Нет.
А почему?
Ну, вот такими упражнениями, грубо говоря. Человек говорит, что это внутри меня все, или как бы
этого недостаточно.
Недостаточно.
Нет. Сам человек ничего не может пробить, он должен привлечь на себя высший свет. То есть, если он работает в группе, с товарищами, если он умеет себя... сделать хоть в чем-то подобном высшему свету по отношению к другим, тогда в этом он и исправляется. Он исправляет себя, исправляя свое отношение к другим, как к себе, поэтому и заключается все исправление в возлюби ближнего, как себя. Вот. Тогда в таком виде у него начинается правильное видение мира, что действительно весь мир, он постепенно снаружи входит как бы внутрь меня. Я его приближаю к себе, включаю в себя. И в таком виде получается, что с одной стороны, я его воспринимаю как сосуществующим вне меня, и поэтому у меня существует очень сильная резолюция в восприятии каждого элемента творения. А с другой стороны, он одновременно становится и моей непосредственной частью. И поэтому я сливаюсь со всем этим миром. Но уже в масштабе, когда он находится вне меня. То есть получается так, что человек существует, ему кажется, что он находится в огромном мире, он начинает постепенно включать этот мир в себя, но вот эта вот резолюция, расстояние между ним и любой другой частью мира, она сохраняется. И поэтому, в общем-то, получается так, что человек как бы одевается на весь этот мир. Он становится вот таким распухшим, а весь мир находится внутри него.
Да, вообще, это какие-то два полюса совершенно.
Да.
С одной стороны, большое расстояние, с другой стороны, все внутри него.
Все вместе, да. Это соединение всего мироздания в одну единую систему. Это и есть настоящее восприятие.
Далее, мы так или иначе с вами просто прочитаем хотя бы по одному предложению. Хорошо. Добавьте это. Дальше, вот как бы он одел на тело, дальше головной убор начинается. «И сделай венец из чистого золота, и сделай на нем надпись, как на печати, святыня Богу. И подвесь его на шнурке из голубой шерсти, который пройдет поверху тюрбана, с передней стороны тюрбана будет он находиться. И будет он на лбу Аарона. И этим будет искупать Аарон грех осквернения всех святых приношений сынами Израиля. И будет он на лбу его постоянно, чтобы благоволил к ним Бог». Вот это вот тюрбан, лоб, вот это вот состояние, что такое?
И веревочка такая,
и веревочка такая свисает.
Свисающая над лбом.
Ну, одно предложение хотя бы. Ну, как бы.
Но я не представляю, ты понимаешь, это.
Ну, что такое прикрыть голову тогда?
Ну, покрытие головы это означает экран. Угу. Экран должен быть завязан на нитку света, угу, которая соединяет его с Творцом. И оттуда происходит все нисхождение высшего света через вот этот вот тюрбан, как ты называешь,
да,
на голову Аарона, и через голову Аарона он спускается на все его тело ниже, там уже через масло. Вот голову надо еще поливать маслом.
Да?
Да. И это масло, оно капает вниз, стекает по волосам и бороде, на тело, на одежды. И таким образом это все в материальном виде как бы олицетворяет нисхождение света во все уровни мироздания, которое уже начинает включать в себя человек.
Масло вы имеете в виду оливковое, которое
да, конечно, да. Особое.
А что такое лоб, о котором говорится?
Ой, лоб это мецах, это раскрытие света. Те части нашего тела, которые не покрыты волосами, это олицетворяет собой кли, желания, которые исправлены и в которых светится свет. А части, в которых покрытые волосами, они олицетворяют собой те, которые еще не исправны. И поэтому свет их еще в них не раскрывается, их покрывают волосы. Волосы – это исправление, но еще не полные. И поэтому мы состоим из вот таких участков тела, которые покрыты волосами и не покрыты волосами. Причем, смотря какие части тела, смотря какими волосами они покрыты, каким образом нисходят эти части. Волосы, головы, затем борода, почему у нас есть брови, ресницы и так далее. Да, да, да.
Все стекание такое.
Да, как бы стекание высшего света сверху вниз.
А вот когда, говорится, я где-то читал, по-моему, в Зоар, или где-то я читал, что, говорится, Раби Акива был лысый, без волос, как бы. Там вроде как бы так написано. Mm-hmm. Это означает, что это было, ну, то есть это исправленное желание.
Раскрытие света хохма в таком виде, да. Mm-hmm. Волосы называются саарот, от слова соэр, от слова находящиеся в напряжении, в раздражении, в желании исправиться, но еще не исправлены.
Далее говорится о поясе.
Да.
То есть у нас есть одежда, у нас есть головной убор, дальше говорится, садки клетчатый хитон из льна и сделай льняной тюрбан и вышитый пояс. Что такое пояс?
Да, потому что это отделяется верхняя часть от нижней части. Брюки тоже подвязываются на шнурке, но это не тот пояс. Это пояс, который разделяет сверху уже верхнюю часть от нижней части. Должен быть такой.
Это что означает?
Когда это означает, ну, верхняя часть – это гальгальта и наймы, это отдающие желания, а нижняя часть – это получающие желания.
И вот как раз после того, как уже есть пояс, мы уже коэн имеет право надеть туда эти штаны.
Да.
И сделай им льняные штаны, чтобы прикрывать наготу, от поясницы до колен должны они быть.
Угу.
То есть в тот момент, когда мы все же мы сделали пояс, коэн уже может надевать штаны.
Да.
Что такое, когда вот закрыть наготу?
Наготу – это те наши части келим таких, получающие, желание получать, которые мы практически не можем исправить полностью, И только частично. Угу. Поэтому после того, как мы исправляем верхние части, вот с головы, тюрбаны, это мантия и пояс, угу. после этого мы только можем исправлять частично эти нижние наши получающие желания от пояса до колен. Они ниже там вообще практически не исправляются. Они просто затормаживаются в нашем действии. Так называемым, делаем на них сокращение. И этого достаточно.
Закрываем их.
Да.
То есть, в принципе, мы не монетизируем с вами, конечно, ничего, но, в принципе, вот так и надо одеваться, как бы, по большому счету. Да?
Нет, можешь, ну какая сказать? Разница, человек, как он будет одеваться? Это животное остается животным, как ты его не одень. Цирковую лошадь украшает, ну и что?
Да,
ничего не сделаешь, нет. Конечно, имеется в виду именно исправления, которые идут изнутри, и они вот таким образом проявляются в такой аллегории.
И далее говорится о жертвоприношении. «Ты приведи быка к шатру откровения, и возложит Аарон и сыновья его руки на голову быка, и зарежь быка перед Богом у входа в шатер откровения, и собери ты кровь быка, и обмакни в нее палец, и нанеси ее на возвышение по углам жертвенника, а всю оставшуюся кровь вылей на выступ основания жертвенника». То есть тот момент, когда уже одет коэн, теперь уже можно
делать... Исправлять животное желание.
Это исправлять животное желание.
Да, это его аллегория. Угу. Это его животное желание, это и есть этот бык. И последняя часть этого животного состояния, кровь, дам, от слова неживой, домем, угу. она вот таким образом исправляется. Но это, опять-таки, надо понимать, что значит окунуть в него указательный палец, и да. там коснуться того-то, да. и окропить там углы, да. и вылить
возложить
остальное.
Возложить руку на голову.
Да. То есть все это очень точные, но очень непонятные нам исправления нашего эгоизма, которые вот в таком виде передаются нам, объясняются нам. То есть это не может все равно понять никто, кто не находится на этом уровне. То есть человек, когда он находится в этих желаниях, в этих свойствах, он понимает, о чем именно Тора рассказывает. А иначе для него действительно это какая-то игра примитивных народов, какие-то там жертвоприношения.
Вот после вот этих исправлений животных желаний, как я понимаю, дальше рассказывается об исправлении других желаний. Говорится так: и возьми один каравай сухого хлеба и один каравай испеченного из теста, замешанного на оливковом масле, и одну лепешку из корзины с пресными хлебами, которая стоит пред шатром откровения, где является Бог, и положи все это на ладони Аарона и на ладони сыновей его. И приподними все это в знак посвящения Богу. То есть,
да.
когда исправляются вот эти животные желания, что вот это за желание, которое вот сейчас вот пришло?
Ну, хлеб – это вообще свойство отдачи. Угу. И поэтому помести на его руках, руки – это получение, так. желание получать, а хлеб – это свойство отдачи, отдавать. Вот помести таким образом исправление, как бы над всеми своими эгоистическими желаниями, которые олицетворяют руки человека, угу. займи их хлебом, то есть
отдачей. Красиво.
Вот. И таким образом будешь исправлен.
А почему хлеб олицетворяет отдачу? Потому что это не неестественное, как бы выращенное что-то.
Ну, во-первых, такое. Да, потому что сами зерна – это еда животного.
Да.
А перемолотые и выпеченные – это уже еда человека.
То есть обработанный человеком уже да. на то, чтобы есть это уже. Далее говорится, я это так определяю, как передача поколений. Говорится так: «А священные одежды Аарона останутся его потомкам после него, чтобы, облачаясь в них, они возвышались и становились первосвященниками. 7 дней должен облачаться в них коэн, его потомок, вступающий на место его, который придет в шатер откровения, чтобы служить в святилище».
То есть после того, как закончилась эта высшая ступень, называемая Аароном, а ступени все время возвышаются, поднимаются, все время происходит исправление, а эти исправления добавляют новые ступеньки к лестнице, угу. на которой как бы находятся души. Так вот, следующая ступень, она должна для того, чтобы приподняться на ту ступень, на которой находился прежде Аарон, то есть, ну, происходит как бы сдвигающий регистр, вот такой вот, то он должен в течение 7 дней, это свойство Хагат Наим, 7 нижних сферот, должны быть исправлены. И поэтому вступающий на эту ступень, он должен в первую очередь их исправить. Исправить так, чтобы быть полностью подобным тем одеяниям, тем исправлениям Аарона, которые были на эти ступени. Угу. И тогда он вступает как бы на его ступень должности.
Не одна за другой ступени сдвигаются, как вот вы сейчас
Но
сказали.
Ну, это то же самое.
Да? А это то же самое?
Да.
Да?
То есть, если я был на предыдущей ступени, да. я как бы поднимаюсь на следующую ступень.
Это и есть сыновья как бы.
Да.
Далее говорится о том, что только Аарон и его сыновья могут есть вот это вот жертвоприношение. Угу. Вот говорится так: и будет есть Аарон и сыновья его мясо этого барана с хлебом, принесенным в корзине у входа в шатер откровения, и будут они есть все это, принесенное для искупления при их освящениях. И посторонний не будет есть это, ибо они святыня. Почему посторонний не может есть вот эти вот
исправления? А он не исправлен. Не исправлен. Как он может принимать этот свет ради отдачи? Если он не готов, у него нет экранов, он не исправлен.
Поэтому никто другой, кроме исправленного.
Да, кроме тех, кто достиг ступени Аарона.
И поскольку как бы каждый должен достичь практически этой ступени, то как бы каждый сможет это есть, только исправив себя.
Есть, то есть получать ради отдачи выше свет.
То есть и дальше вот так вот последовательно с одеянием, жертвоприношение, с исправлением мы приходим к очищению жертвенника. И говорится так: «Семь дней очищай жертвенник». «И освети его, и станет жертвенник святая святых. Все, что коснется жертвенника, осветится». Что это такое вот это вот очищение?
Жертвенник – это инструмент приближения. Это не то, что мы себе представляем какой-то там мангал, на котором жарят куски мяса. Да. Это место, желание общее, на которое ты возносишь те части своего эгоистического желания, которые ты желаешь исправить. Есть части, которые ты должен умертвить. Ты не можешь их в живом состоянии исправлять. Есть части, которые ты должен употребить в пищу. Есть части, которые ты должен сжечь. В общем, есть много вариантов исправления этих желаний. Но все они практически говорят об одном, что на каждый из них ты должен создать намерение отдачи и после этого этим желанием воспользоваться. Но в каком виде, вот об этом и говорится, или в виде пищи, или в виде сжигания. А сожжение означает, что ты материальную часть превращаешь в более духовную. Угу. Когда она поднимается и обращается в запах, который поднимается от горящего, в общем-то, мяса, не очень приятный может быть запах от всего этого, но это мы так понимаем, а в духовном виде это имеется в виду превращение в следующее состояние.
То есть переход в следующее состояние, да. Как мы говорили, свет, как
Орхозерс. Подъем, такое, да, в виде благовония.
Благовония. И далее, вот как результат всего этого, всех этих действий, облачения, жертвоприношения, исправления, происходит следующее. Я буду являться там, назначенное время сынам Израиля, и осветиться шатер славой моей, и освящу я шатер откровений, жертвенник, и Аарона с сыновьями его освящу я для служения мне. И буду я обитать среди сынов Израиля, и буду их всесильным Богом, и узнают они, что я Бог всесильный, который вывел их из страны египетской, чтобы обитать среди них. Я Бог всесильный их. Это вот, вообще вот это вот, вот эти строчки повторяются практически в каждой главе.
Ну да, сказать. Потому что в исправленной кли облачается свет, присутствие высшей силы Творца, в таком виде он облачается, и тогда вот это вот все желание исправленное, оно начинает работать. Оно начинает насыщать высшим светом жизни, духовной жизни, все мироздание.
То есть это, в принципе, как печать все время, да? Как последнее, вот ты все эти действия делаешь, и как печать я проявляюсь, да?
Ну, вообще, в таком виде, как написано, конечно, это ужас представлять себе это. Я, откровенно говоря, не представляю, каким образом люди это воспринимают, и все человечество и преклоняется перед этими картинками вот такими
фразами.
Вот, да, которые говорят о том, что надо резать там быков, коров, сжигать, жрать и так далее. То есть все эти ужасные картины, они настолько грубые, настолько примитивные, как их воспринимать как святые и преклоняться перед этим? Я не знаю.
Ну вот вы сейчас вносите в это дело кровавый мир, такой. Понятно становится, что это.
Я никогда это не воспринимал. Меня просто коробило от того, что вообще это в таком виде записано.
Даже логически вы не...
Да, и поэтому, ну что это за Бог, и что он требует от людей? Это же, ну, примитивная работа дикарей там пару тысяч лет назад. Да. Ну и сегодня мы видим, что люди убивают друг друга, и в этом тоже они чувствуют, что есть какое-то жертвоприношение. Но это же никак не связано. Это находится в таком диссонансе с величием, с отдачей, с любовью, с чем-то возвышенным, духовным. Что это за вообще... еще и голова так называется, я тебе приказываю, то есть они мецаве, я указываю тебе так сделать. Что это за творец, который так это указывает такие вещи? Ну, это примитивные, грубые, жестокие, не имеющие никакого смысла, какие-то обряды дикарские. И я удивляюсь не то, что это написано так. В конце концов, написано и написано. Когда они писали, они понимали, о чем речь. Но дело в том, что как люди по сегодняшний день воспринимают это в виде какой-то святости, чего-то особенного, какие-то заповеди, заповедования Творцом. Что заповедовал такой Творец? То есть как это может человека не подталкивать к тому, чтобы он выяснил хотя бы? Ну как же это может быть? Mm-hmm. Это никак не укладывается у меня ни с разумом, ни с жизнью, ни с чем. А люди так живут спокойно с этим совсем. И считают это святыми писаниями. В чем это святое? Когда говорится о даче, о любви, о связи между нами, исправлении себя, своего эгоизма, тогда это святость. А если о том, как сжигать несчастного там быка... то какая там святость? И какое там поднимается благовоние, какое поднимается от того, что я сжигаю его мясо?
Страшный запах такой, как он говорит.
Ну где это вообще? То есть это находится в таком диссонансе с тем, что вообще происходит в материи и в духовном, что должны бы возникать тут какие-то вопросы.
Да.
А их нет. То есть человечество вообще какое-то такое, оно как бы... Ну, заторможенное, угу. Как будто его как-то так, не знаю, загипнотизировали. И вот оно смотрит, о, чего о? Ты посмотри, на что ты говоришь, перед чем ты преклоняешься? Разве можно перед этим преклоняться? Или перед тряпками, которые одевает на себе какой-то там мужик, понимаешь ли? Ну, что, будешь подходить, ему подал целовать? Или колокольчиками его восхищаться?
Ну, так и делается, да.
В принципе, да. Когда мы видим вот это все происходящее во всех религиях, то, ну, я не знаю, это, в общем, древние языческие обычаи, сохранившиеся по сегодняшний день, которым люди приписывают всевозможные какие-то высшие свойства. Просто благодаря тому, что они ничего не знают, не понимают, и своей психологии вот этой вот, то есть своей... непониманием. Угу. Они вот так вот, как дети маленькие, играются, преклоняются. И получается, от коллективного невежества, от коллективного вот такого участия, они как бы друг друга поддерживают. Вот. И вперед.
Да.
То есть я когда читаю эти главы, мне больно за человечество, я не смеюсь над ними, мне больно за человечество, которое может понимать их буквально, и принимать их на самом деле в таком виде.
Вот правильно мое предположение, что в принципе понятно, что они написаны в то время, когда находились на этом уровне.
Конечно, для них люди... это были только лишь знаки. То есть это определенный язык, который рассказывает о том, что ты должен в себе исправить. Да, ну, и люди прекрасно понимали, о чем это речь. Это писал Моше со своими там 70 учениками, которые занимались вместе с ним в его шатре.
Ну вот на сегодняшний день у меня такое ощущение, что в принципе благодаря этим текстам именно выбираются люди, которые хотят видеть в этом внутреннее, которые понимают, что это все нелогично. Вот именно эти тексты, как лакмусовая бумажка, выявляют таких, как вы.
Может быть. Знаешь? Я никогда к ним не относился серьезно. В таком виде, как все остальные
даже,
на земле.
Даже...
Никогда.
Даже
никогда.
Что у вас дедушка как бы читал эти тексты?
Нет. Ну, они читали, каждый по-своему. Это их дело, я никогда.
Никогда?
Нет. Я не представлял себя, у меня никогда не увязывалось отношение к высшей силе с какими-то жертвоприношениями, с какими-то обрядами вот такими вот в нашем мире.
То есть вы изначально бунтарь были такой?
Это не бунтарь, это просто ну, не может быть логика человеческая, если он меня таким создал, то... Та логика, которую он меня вместил, она не позволяет меня воспринять его в таком виде, требующим вот таких обрядов.
Понятно. Ну и заканчивается глава «И будет Аарон совершать обряд искупления один раз в году, нанося кровь грехоочистительной жертвы на выступы по углам его. Один раз в год будет он совершать на нем обряд искупления во все поколения ваши. Жертвенник этот – святая святых для Бога». Так заканчивается эта глава. Я думаю, вы ее очень хорошо объяснили, очень так понятно, мы прошлись по ней.
Я надеюсь, что все это прояснится.
Ближайшие.
И люди поймут, что это все имеется в виду только лишь духовные действия, только лишь исправление людей. И поэтому везде надо повторять, что возлюби ближнего – это является общим смыслом Торы. То есть это то, что пронизывает ее, и никаких иных действий нет. От того, что я сжигаю быка, от того, что строю даже этот же дом красивый, там, допустим, храм, от этого ничего не изменится. Ничего. Только лишь появятся различные религии, различные идеологии, которые будут враждовать между собой и, пользуясь как бы святыми словами, убивать друг друга.
Да.
Противоположное тому, что указано. Вместо возлюби.
Ну, то есть это оптимистичный конец, как бы мы считаем.
Да. С вами, да? Я думаю, что мы сегодня уже находимся в таком состоянии, когда начинаем серьезно проверять эту книгу.
Спасибо вам большое. Мы закончили эту главу. По-моему, очень хорошо по ней прошлись. Она была абсолютно непонятна в начале. А сейчас я надеюсь, что наши зрители и вы, дорогие друзья, уже начинаете...
Ну, мы можем взять книги Арии, где он объясняет каждое действие вот это. Он объясняет в виде сферот, миров, парцуфим, частей высшего мира, каким образом мы должны действовать. Описывается это все вот таким языком.
Ну, надеюсь, мы к этому придем. Мы пройдем с вами всю Тору. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами в следующий раз. Мы пойдем дальше с вами к исправлению большему, большему и большему. До свидания.